Серж Кейтл. Нидерланды. Полная история страны. Глава первая. Низинные земли в древние времена. Впервые люди заселили территорию, которую мы в дальнейшем будем называть Низинными землями или Нидерландами, еще в каменном веке. Примерно 12 тысяч лет назад на эти земли пришли племена охотников и собирателей, оставившие после себя богатые археологические следы. Остатки хижин, утвари, орудий труда из камня и кости. В первом тысячелетии до нашей эры в этом регионе произошли серьезные изменения климата и ландшафта. Это прежде всего похолодание, повышение уровня моря относительно земли, расширение устья реки Маас в сторону моря. Именно в это время с востока и северо-востока на территорию современных Нидерландов приходят племена кельтов, белги, и германцев, фризы, хамавы, батавы и другие. Жили они на больших искусственных глинистых и песчаных холмах, покрытых дерном, которые называли терпами или вирдами. Их можно увидеть и в наши дни. На них до сих пор располагаются деревни и фермы. Карл Дэвидс, нидерландский историк. Самым первым описанием побережья и древнейшего населения этого северо-западного уголка Европы мы обязаны Плинию Старшему. Настоящее имя — Гай Плиний Секунд, который служил в армии на северной границе Римской империи, а после возвращения в Рим занялся литературной деятельностью. Своей естественной историей он написал: «При описании Востока мы упоминали ряд племен вблизи океана, живущих в такой же нужде. Но подобные народы встречаются и на севере, где мы видели племена, которые зовутся большими и малыми хавками. Здесь вода в океане поднимается дважды в течение суток через равные промежутки времени и заливает огромные пространства. Прикрывая таким образом вечную противоположность элементов природы, океан оставляет нерешенным вопрос, следует ли назвать данное место сушей или частью моря. Здесь живет это убогое племя, занимая либо высокие бугры, либо возвышение, сооруженное руками человеческим на уровне наибольшей высоты, который когда-либо достигал прилив. На этих высоких местах расположены хижины. Когда вся окрестность покрыта водой, их обитатели похожи на мореходов, плывущих на кораблях. А когда вода отступает, они становятся похожими на потерпевших кораблекрушение. Тогда они ловят вблизи своих хижин уплывающую вместе с морской водой рыбу. У них нет возможности держать скот и питаться молоком, как это могут делать их соседи. Они не в состоянии даже охотиться на диких зверей, ибо возле них нет вообще никакой древесной поросли. Из тростника и болотного камыша плетут они веревки и сети для рыбной ловли. Они собирают руками ил, сушат его, более при помощи ветра, чем солнца, и употребляют эту землю в качестве топлива для приготовления пищи и для согревания изябшего от северных ветров тела. У них нет никаких напитков, кроме дождевой воды, которую они собирают в ямах, устроенных в преддвериях домов. И эти племена, будучи ныне побеждены римским народом, еще говорят о рабстве, удивлялся Плиний Старший. Но так и есть, многих судьба щадит лишь для того, чтобы наказать. Значительная часть низинных земель была в то время необитаемой. Римляне удивлялись дремучим лесам, которые росли дальше, в глубине страны, вокруг больших озер, где у самой воды стояли развесистые дубы. Значение слова «Голландия» производит от двух слов «ол» — «изрытая» и «анд» — «страна». Через слово «изрытая», вероятно, хотели означить землю полую или такую, которая действительно во внутренности изрыта, ибо в Голландии в некоторых местах поверхность земная ощутительно трясется, или, так сказать, колеблется, что без сомнений происходит от каналов, оную прорезывающих и образовывавшихся отливом моря и рукавами Рейна, Мааса и некоторых других рек. Жан-Батист Тарше де Буамеле, французский историк. Наверное, в самом начале книги нужно сразу определиться с названиями. Нидерланды часто называют Голландией, так как именно провинции Южной и Северной Голландии всегда были самыми развитыми и потому наиболее известными за пределами Нидерландов. Голландия – это историческая область, как, например, Пикардия или Шампань во Франции. И называть Нидерланды Голландией – это то же самое, что употреблять название Англии применительно ко всей Великобритании. При этом название Голландии происходит от нидерландских слов «холд» и «ланд», что буквально означает «древесная страна», либо от немецких слов «хал» – понижение низины, и «ланд» – земля. По сути, название Нидерланды в переводе означает «нижние земли» или «низинные земли». В Средневековье так называли все земли, расположенные в низовьях рек Рейн, Маас и Шельда. Древнеримский историк Тацит писал: «Места здесь дикие, климат суровый, жизнь и пейзаж безрадостны. Сюда приезжают лишь те, кто здесь родился». Это он заявил несколькими десятилетиями позже Плиния Старшего, в 98 году, но он судил лишь по чужим рассказам. Римский историк утверждал, что местные жители не знали городов и вообще не терпели домов, стоящих рядом друг с другом. У них были диковатые голубые глаза, светло-рыжие волосы и крупное телосложение. Мужчины и женщины одевались примерно одинаково. Звериные шкуры и накидки, застегнутые пряжкой или булавкой. Гейерт Мак, нидерландский писатель и журналист. Страна, составляющая ныне Нидерланды, столь худо наделенная природой, была долгое время необработанной и необитаемой. Считается, что сын короля хаттов, укрываясь от преследований, поселился на этой земле с последовавшими за ним людьми, обработал ее и за довольно короткое время создал многочисленный народ, получивший название батавов. Эти самые батавы, отделившись от хаттов, поселились примерно в 50-м году до нашей эры в устье Рейна, в римской провинции Бельгика. Впоследствии, в 12-м году до нашей эры, этот народ был покорен римлянами во главе с военачальником Клавдием Друзом, братом императора Тиберия Клавдия. И именно он давал римлянам превосходных воинов для масштабных завоеваний других земель. Одно из первых письменных описаний побережья населения, проживавшего в те далекие времена на территории современных Нидерландов, принадлежит знаменитому древнеримскому полководцу-политику Гаю Юлию Цезарю. Составил он их в 57 году до нашей эры, во время завоевания северо-западной Галлии. К 26 году нашей эры почти вся территория современных Нидерландов оказалась под властью Рима. Карл Дэвидс, нидерландский историк. Пехота и конница батавов сражалась в походах на британцев и германцев так храбро, что римляне были очень признательны им. Батавы оказывали столь сильную для Римской республики помощь, что даже в публичных надписях именовали они их друзьями и братьями. Получив права союзников римлян, батавы стали свободны от податей. И единственное исключение тут составило восстание батавов в 70-м году под предводительством Юлия Цивилиса. Оно было вызвано массовыми злоупотреблениями при наборе батавов в армию. И первоначально Цивилис объявил, что он восстает лишь против императора Вителия, а не против римского владычества вообще. Цивилис напал на римский флот, стоявший на Рейне. Матросы батавского происхождения перешли на его сторону. Римляне были перебиты, и весь флот, состоявший из 24 кораблей, попал в его руки. Слухи об этой победе быстро разнеслись по Галлии и по Германии. Германцы предложили Цивилису свою помощь. Что же касается галлов, то он стал призывать их к восстанию, действуя весьма хитро. Взятым в плен воинам гальского происхождения он предоставил выбор: или свободно вернуться на родину, или поступить к нему на службу. При втором варианте были обещаны награды и богатая добыча. Отпуская галлов, Цивилис говорил им о бедствиях рабства, каким они подвергаются при римлянах. Он объяснял им, что теперь сложились такие обстоятельства, то можно свергнуть иго, наложенное римлянами на Галлию. Цивилис не уставал повторять, что если галлы восстанут и соединятся с батавами в борьбе против римлян, то они могут получить свободу. Он внушал галлам, что драгоценнейшее благо людей – это свобода, что боги помогают храбрым, что галлы просто обязаны напасть на утомленных римлян, находящихся ныне в незавидном положении. За первой победой вскоре последовала вторая. Мумий Луперк, легат, представитель Гордиония Флакка, двинулся на восставших. У него было два легиона, вспомогательные отряды убиев и треверов, и отряд батавской конницы, на верность которой он надеялся. Но этот последний отряд уже давно замыслил измену и лишь прикидывался верным. Со своей стороны Цивилис, окруженный знаменами тех, кто был взят в плен до того, чтобы его воины имели перед глазами недавнюю славу, а враги испытывали ужас при воспоминании о поражении, приказал своей матери и сестрам, а также прочим женщинам и малым детям, встать сзади, чтобы они возбуждали мужчин биться храбро и чтобы они встретили отступающих, если таковые будут, горькими укоризнами. Батавы с криками и боевыми песнями напали на римлян. Батавская конница тотчас же перешла к своим и напала на левое крыло римского войска. Плохо обученные убии и треверы пустились в бегство. Римляне растерялись и, чтобы не подвергнуться полному поражению, поспешно ушли за Рейн. Батавия была теперь свободна. Вскоре к восстанию примкнули германские племена с правого берега Рейна. Римляне начали терпеть поражение за поражением. Когда Вителия сменил Веспасиан, Юлий Цивилис объявил, что действительной его цель – это освобождение всех германцев от римского владычества. Римляне направили крупные силы на Рейн, и бои там возобновились. Цивилис вынужден был укрыться в Ветере. Он упорно сопротивлялся, но, наконец, поздней осенью 70-го года сдался римлянам. Таким образом, восстание было окончательно усмирено. В захваченной части низинных земель римляне проводили ту же политику, что и европейские державы позже в своих колониях в далеких частях света. Они вводили свои правила постройки домов. В Лимбурге и Гелдерланде найдено несколько римских поместий. Они возводили свои культовые здания. Когда во время Второй мировой войны была до основания разрушена старая церковь в Элсте, оказалось, что ее построили на месте двух античных храмов. Они вводили свои меры длины, ставили придорожные столбы и строили каменные мосты. Они прокладывали дороги с твердым покрытием, в частности, одну по берегу Рейна до Котвейка, а другую большую дорогу от Кёльна до Болоньи. Ее остатки обнаружены близ Свалмена и под площадью Фрейдхоф в Маастрихте. Гейерт Мак, нидерландский писатель и журналист. Из последующих фактов мы знаем, что батавы вступили в прежние отношения с римлянами. Но у нас нет информации о том, как сложилась дальше жизнь отважного Цивилиса. Вероятно, он вынужден был жить в Италии под римским надзором. Но в любом случае он точно вошел в историю как один из грозных врагов Рима. Со всех сторон в пределы империи вторгаются племена варваров. В начале IV века в римские Нидерланды приходят германские племена франков и саксов. Так на этих землях закончилось господство Римской империи. Наступила эпоха средних веков. Карл Дэвидс, нидерландский историк. Позднее, уже в III веке, Римская империя вступила в полосу кризиса, и римлянам стало все сложнее защищать свои границы. Глава вторая. Низинные земли в раннем и высоком средневековье. О том, почему десятки тысяч жителей низинных земель покинули родные места, исследователи могут только высказывать предположения. Археологических находок, относящихся к этой эпохе, практически нет. Но край обезлюдил. Возможно, повысилась влажность и площадь затопления увеличилась, так что не осталось земли, способной накормить всех. Не исключено также, что причиной стала бубонная чума, с середины VI века опустошавшая Европу от Константинополя до Англии. В конце концов, в стране, которая теперь зовется Нидерландами, осталось не более 50 тысяч жителей. Побережье низинных земель с его низменной сушей, где теперь расположены большие города, в V и VI веках, судя по всему, обезлюдило, а их долгая история, в которой много неясностей внесли наводнения и переселение народов, должна была начаться практически заново. Гейерт Мак, нидерландский писатель и журналист. При упадке Римской империи батавы перешли под власть франков и постепенно исчезли из истории. Пришельцы слились со старым населением и образовали три народа низинных земель. Это были фризы вдоль побережья, саксы на востоке и франки на юге. Как известно, франки приняли христианство в 496 году. После покорения Фрисландии франками фризы тоже приняли христианство. В крещении участвовали миссионеры Виллиброрт, Вульфрам и Бонифаций, причем последний был убит фризами в Доккуме в 754 году. Саксы на востоке крестились еще до покорения Саксонии и стали союзниками франков. Южная часть низинных земель принадлежала франкской империи Карла Великого с центром в нынешней Бельгии и Северной Франции. На севере современных Нидерландов располагалось Фризское королевство, но оно было завоевано франкским государством в 734 году после битвы на берегах реки Борн. В 843 году Каролингская империя была разделена на три части между внуками Карла Великого – Лотарем I, Карлом II Лысым и Людовиком II Немецким. Низинные земли тогда вошли в Срединное королевство Лотаря I. В 870 году территория, находившаяся северной реки Маас, вошла в восточно-франкское королевство Людовика Немецкого, а южная досталась Карлу Лысому и вошла в западно-франкское королевство. От Карла Лысого страна получила наименование графства и была отдана с этим титулом Тьерри, первому принцу французской крови. В Нидерландах утверждалась новая форма экономических и политических отношений – феодализм. В 843 году в Вердене наследники Карла Великого разделили территорию его империи. Нидерланды вошли в состав Лотарингии. Распад империи Карла Великого совпал с новым нашествием на нидерландские земли, на этот раз норманнов, викингов. Их разорительные набеги продолжались несколько столетий, вплоть до начала XI века. Карл Дэвидс, нидерландский историк. С 800 до 1000 года низинные земли сильно страдали от нашествий викингов, одно из которых разрушило богатый город Дорестат. Большая часть низинных земель была оккупирована с 850 до 920 года. Господство норманнов закончилось после того, как германский король Генрих I Птицелов захватил Утрехт. Германские короли и императоры контролировали низинные земли в X и XI веках. После того, как король Аттон Великий был провозглашен императором, Германию стали называть Священной Римской империей. Соответственно, низинные земли, состоявшие из относительно независимых регионов, на протяжении сотен лет входили в состав этой самой Священной Римской империи, и поэтому неудивительно, что нынешние Нидерланды имеют много общего с Германией. Город Нимвеген, играл большую роль для немецких императоров. Несколько императоров родились и умерли в этом городе, например, Генрих VI Гугенштауфен. Утрехт также был важным торговым центром и портом. Германские чиновники плотно присматривали за графом Западной Фрисландии Дирком III, который затем восстал против них в 1018 году. Его графство должно было стать частью Утрехта после 1018 года, но сохранило свою независимость. Император Генрих II направил армию с целью подчинить себе мятежного графа Дирка III. Однако армия Священной Римской империи потерпела поражение в битве при Влардингене 29 июля 1018 года и в панике бежала. По сути, это была карательная экспедиция, но граф Дирк с ограниченным числом латников, усиленных несколькими сотнями плохо вооруженных крестьян, одолел отряд имперских войск, насчитывавший около 1000 пехотинцев, доставленных на 25 кораблях. Битву при Влардингене историки рассматривают как отправную точку для большей автономии графства. Позднее немецкие короли и императоры, а также епископы Утрехта предпринимали новые попытки подчинить себе графов Западной Фрисландии. И это им почти удалось. Это случилось, когда герцог Готфрид III по прозвищу Горбун и епископ Вильгельм изгнали молодого графа Дирка V. Однако тот смог вернуть себе графство с помощью фландерского графа Роберта. В феврале 1076 года они организовали убийство герцога, а в июне того же года нанесли поражение епископу в битве при Эссельмонде. Примерно в 1100 году фермеры из Фландрии и Утрехта начали покупать болотистую землю, осушая и обрабатывая ее. Этот процесс был быстрым, и пустовавшая земля была заселена в течение всего нескольких поколений. Так были созданы независимые фермы, которые не являлись частью деревень, что представляло собой уникальное явление для Европы того времени. До этого язык и культура большинства людей, заселявших данную территорию, были фрисскими, а область была известна как Западная Фрисландия – Вестфрисланд. Но по мере создания все новых и новых поселений область обретала нижнефранконский характер, и в XII веке ее стали называть Голландией. Это государство, ныне столь цветущее, конечно бы уже не существовало, если бы нидерландцы не ставили против моря препон, соорудив безмерными трудами плотины, на поддержание крепости которых потребны были, однако же, беспрестанные исправления. Жан-Батист Тарше де Буамеле, французский историк. Появились и расцвели новые города, особенно во Фландрии и Брабанте. По мере роста богатства и влияния городов они начали выкупать определенные привилегии у своего суверена,